Говорит Лондон, русская служба BBC продолжает передачу.
Добрый вечер, друзья. Прошлой ночью не спалось, сидел у компьютера, шарил по интернету и вышел на страницу с литературой нашего отечественного российского писателя Пелевина. Одна из его повестей меня поразила, потому что там происходит смыкание реальности игровой в компьютере и жизни, в которой живут советские служащие, в смысле российские служащие. Они все как один играют в игры, обмениваются ими, и постепенно происходит замещение одной реальности другой, при которой главный герой, Саша, просто начинает жить на этих разных уровнях компьютерной игры. И так главы в этой повести идут. Первый уровень, второй, когда он достигает до восьмого, там он дойти должен до какой-то принцессы. Суть деталей не в том, о чем пишет Пелевин, а о том, что существует наша реальность, в которой мы живем, и существует виртуальная реальность компьютера, или, как Леонид Владимирович любит ее называть, мнимая реальность. И об этих параллельных реальностях мы надеемся сегодня поговорить. У нас в гостях доктор технических наук, профессор Новороссийской государственной морской академии Александр Филиппович Плонский и супруга его, доцент кафедры технических средств судовождения.
Вот. Значит, на одну секундочку я все-таки добавлю, что Александр Филиппович Плонский, конечно, профессор и доктор, но кроме того, он один из основателей применения кварца в радиотехнике в России, в технике связи. Его первая книга называлась «Пьезокварц в технике связи». Кроме того, он изобретатель кварцевых часов с шаговыми двигателями. Кроме того, он один из самых первых авторов, предсказавших микроминиатюризацию всего электронного, всей электронной аппаратуры.
Ну, раз уж Леонид Владимирович добавил, так мне уж тоже сам Бог велел. Друзья, наши гости или наш гость не первый раз у нас на севообороте. И я, когда сегодня его увидел, никак не мог понять. Голос, знакомый голос, знакомый голос. Но лица никогда не видел. И после этого все встало на свои места. Очень приятно очно познакомиться.
Спасибо.
Но когда, Александр Филиппович, вы изобретали свои, делали все эти открытия в науке, реальность была совершенно настоящая, действительно. Никто не говорил ни о каком мнимом срезе реальности.
Но с тех пор очень много изменилось во всех сферах нашей жизни.
Вот вы наизобретали кристаллов, а теперь мы не знаем, где правда, а где явь.
Я хочу рассказать о своей гипотезе возникновения человечества. Эта гипотеза отличается и от библейской, и от гипотезы Дарвина, и от других известных гипотез. Но она, пожалуй, не менее фантастична,
чем Дарвин.
Вспомним 70-е годы. В среде ученых тогда была очень популярна идея искусственного интеллекта. Ученые разделились на два лагеря. Одни считали, что искусственный интеллект будет создан вот-вот, через каких-нибудь 10-15 лет. А другие утверждали, что машина в принципе не может быть умнее человека, что машина не может мыслить, что она только моделирует мышление. Предсказания апологета искусственного интеллекта, академика Глушкова, к сожалению, не оправдались. Как не оправдываются, в общем, очень многие прогнозы в науке. Глушков так определял искусственный интеллект. Представьте себе, что вы находитесь за ширмой, а по ту сторону некто или нечто. Вы разговариваете с ним, и у вас создается впечатление, что вы говорили с умным, эрудированным, знающим, культурным человеком. А на самом деле это была машина. Так вот, это и есть искусственный интеллект.
В оперетте Александрова «Свадьба в Малиновке» либретисты Типпет и Юхвид написали массу смешных частушек. Одна была такая: «Как по речке, по ручью целовал не знаю чью, думал в кофте розовый, а это пень березовый». Вот абсолютно такая же ситуация.
Но между тем, как раз в упомянутые 70-е годы появились персональные компьютеры, и постепенно начался бум компьютерных и информационных технологий. Искусственного интеллекта еще нет, но до чего же умны современные компьютеры?
Да, вот дожил ли профессор Глушков?
К сожалению,
До тех дней, когда чемпион мира проиграл в шахматы компьютера.
Умер он довольно нелепой смертью, но об этом говорить не буду. Он мечтал передать свой опыт, свои знания машине. Он считал, что величайшая несправедливость, когда со смертью человека все сокровища его мозга превращаются в ничто. Но так он и не сумел передать свое «я» машине.
Это очень спорное заявление.
Нет, это проблема как бы философская.
Да.
Но я думаю, что многое из того, что я сейчас скажу, будет спорным. Я об этом предупреждаю сразу же. Так вот, в те же 70-е годы мне довелось разговаривать с профессором кафедры научного атеизма из Ленинграда.
Ну и название.
Ну, разговор с моей стороны носил провокационный характер. Я спросил профессора: верите ли вы в возможность создания искусственного интеллекта? Профессор сказал: да, конечно. А можете ли вы представить себе, что мы, люди, создали носители искусственного интеллекта, ну, хотя бы сопоставимыми с нами по разуму? Да, ответил профессор. Я говорю, представим себе теперь такую ситуацию, что вот эти самые носители искусственного интеллекта отосланы на другую планету, где они могут существовать, а человек не может существовать. Там они на пользу человечеству работают. А в это время происходит катаклизм. Связь между первичной и вторичной цивилизациями нарушается. И вот спустя какое-то время главный конструктор обретает облик Бога у этих существ, не существ, но носителей разума. Так вот, может быть, Бог все-таки существует. Я должен сказать, что я атеист. Правда, тайком от отца-коммуниста меня крестили, но я воспитывался в безбожии, и таковым, в общем, и остался, если говорить о Боге в традиционном смысле. И вот, задав вопрос, может ли этот главный конструктор быть Богом, я думал поставить в тупик профессора научного атеизма. Но не получилось. Он улыбнулся и сказал: «Нет, батюшка, это был не Бог, это был главный конструктор». Ну, а в чем разница? А разница в том, что главный конструктор руководствуется законами природы и никогда их не нарушает, а Бог, библейский Бог, законы природы нарушал постоянно. Вернусь к своему атеизму. Я думаю, что само понятие «атеист» претерпело очень большое изменение. Я не верил прежде всего в библейского Бога, в Бога, созданного человеком по своему подобию. И не верил по ряду причин. Во-первых, будучи ученым, я вообще не признаю слово «верить». Нужны доказательства. Нужен эксперимент, теория и тому подобное. А всякий раз, когда я пытался, чтобы мне подтвердили научно существование Бога, никто из моих собеседников, в том числе и епископ Омский и Тюменский, отец Максим, которому мы с моей супругой напросились в гости, так ответить и не смог.
А он научно подготовлен? Потому что это есть особая область знания.
Да, видимо, он научно не подготовлен, о чем он совершенно откровенно и сказал.
Теолог привел бы доказательства. Нет,
в Соединенных Штатах масса ученых, так называемых креационистов,
может быть,
которые именно через науку доказывают существование Бога.
Дело в том, что сейчас я говорю о своем мировоззрении. Я не вступаю в дискуссию с теологами. Я просто рассказываю о своей, повторяю, фантастической гипотезе. Итак, сложилось, что я стал специалистом в области компьютеров. Сейчас в Морской академии большая часть моей учебной программы – это компьютеры. В этой области я достиг определенных успехов. И если раньше, когда мне говорили о том, что Бог отслеживает судьбы каждого из нас, я говорил, на Земле миллиарды людей, как может Бог отслеживать каждого из этих миллиардов. А познакомившись с компьютером, я понял, что это вполне, в общем-то, возможное дело. Я признаю определенные моральные функции религии. Религия дает человеку надежду. Религия отвлекает человека от тяжестей повседневной жизни. Религия говорит: да, тебе сегодня тяжело, тебе сегодня плохо, но есть загробный мир, и там все твои невзгоды будут компенсированы с лихвой.
Ну, религия много чего говорит. У нас тут был монах новоиспеченный, католический, на прошлой неделе. Так он целый час про это дело рассуждал.
Ну, и думая о Боге, а ведь атеисты тоже думают о Боге, я задавал себе вопрос: ну хорошо, как всемилостивейший Бог может допускать, чтобы на Земле происходили такие безобразия, такие зверства, в которых, кстати, конфессии принимали весьма активное участие. И уж если верить в Бога, то в какого, простите? В Аллаха, верить в Иисуса Христа, в Троицу Святую, в Иегову.
Это только двери к общей идее.
Это двери, но слишком уж много дверей. И почему-то эти двери хлопают друг от друга.
Ну что мы с вами будем ориентироваться на людей, которые, так сказать, не вполне дозрели? Не все же вокруг доктора наук. Мы ориентируемся на людей, которые нас ведут вперед.
Спасибо
вверх.
За довольно двусмысленный комплимент. Но я продолжу все-таки свою гипотезу. Я, будучи специалистом по компьютерам, конечно же, сталкивался с так называемой виртуальной реальностью. А будучи еще писателем-фантастом, издавшим 3 книги и несколько десятков рассказов в центральных журналах, я в этих рассказах иной раз обыгрывал виртуальный мир. Я посылал в этот виртуальный мир живого человека, который, допустим, встречался с Дон Кихотом, вел с ним беседы. И потом говорил, возвратившись в реальный мир, о нем, как о живом, умном, превосходном, благородном человеке.
Но он же шизофреник, говорят.
Дон Кихот?
Да.
Суть в том, что он творил, да?
Нет, видите, я не психиатр. А кроме того, говорят, что на Земле шизофреников гораздо больше, чем мы о том думаю.
Есть чудное выражение по поводу того, когда человек разговаривает с Богом, то это молитва. А когда Бог разговаривает с человеком, то это уже шизофрения.
Ну, за неимением времени я не буду рассказывать о том, как однажды получил письмо от студента, стипендиата сталинского, отличника Круглого, который обвинил меня в том, что я провожу над ним адские эксперименты.
Ну, да,
потому это... что в выходных данных моей новой книжки была дата, которая совпала с началом его заболевания.
Ну, естественно. Так нет, а в редакции? Сколько я работал в редакциях, я лавины таких писем получал. Все время вы на меня воздействуете. Или там КГБ на меня воздействует излучением. Там мало ли что. У нас знакомая есть.
Правда, этот молодой человек обещал меня все равно найти и убить.
Правильно.
Правда, прошло уже достаточно много времени, а я, как видите, не только живу, но и участвую еще в передаче.
Нет, если бы вы конфликт свой с этим человеком свели до виртуального уровня, то можно было бы совершенно спокойно подвергнуться любой
вивисекции. Но я продолжу.
Да-да.
И вот сейчас я позволю себе парадоксальное высказывание. Можем ли мы с уверенностью сказать, что сами-то мы не есть вторичная цивилизация? Кстати, тому профессору я задал последний вопрос. А не может ли быть, что это именно мы, та вторичная цивилизация, которая оторвалась от первичной и придумала себе Бога в лице главного конструктора? Он задумался, а потом сказал: а знаете, может быть. Ведь представим себе эту самую виртуальную реальность. Те герои, те люди, населяющие виртуальную реальность, они же себя чувствуют живыми людьми. По крайней мере, могут чувствовать. Многие из здесь присутствующих знают, собственно, все, что такое компьютерные вирусы. Так вот, уже не в рамках фантастической гипотезы, а в рамках научной теории считают, что компьютерные вирусы – это новая форма жизни, созданная человеком. Пусть очень примитивная, первоначальная, но именно форма жизни. И вот допустим, что мы с вами живем в этой самой виртуальной реальности. Вопрос, а кто ее создал?
Японцы.
Какая-то... Японцы создали виртуальную реальность, с которой играют наши недоросли.
Тагамочи эти, да.
Да.
А
я говорю...
До них Джером Ланьер это сделал в Америке.
Ну, конечно, с эрудицией Леонида Владимировича очень трудно состязаться.
Я его интервьюировал.
Но я хочу успеть договорить свою гипотезу.
Давайте, давайте. Очень интересно.
Так вот, давайте все-таки признаем себя живущими в виртуальной реальности. Какая-то высшая сила нас создала. А что это за высшая сила?
Верно.
Мы можем назвать ее Богом, но придать ей тот или иной облик, облик библейского старца или какой-либо иной конкретный облик, мы не можем.
И говорит, Моисею компьютер представить было совершенно невозможно.
Совершенно верно.
Но, Александр Васильевич, почему это замечательная гипотеза? Я вам скажу сейчас. Потому что мы, вот люди, да, ответили уже на колоссальные какие-то сложности вопросы. Создаем компьютеры и все. Но мы не можем ответить на два или три самых простых, самых главных вопроса. Кто мы такие? Почему мы здесь? И кто нас создал?
Конечно.
Вот почему ваша гипотеза так симпатична.
Алексей, я ее еще не закончил. Вы знаете,
ну,
что в литературе, в коротких рассказах изюминку обычно... приберегают на самый конец.
Поэтому вас ждет большой сюрприз.
Так вот, представим себе, что мы созданы детишками, что дети играют нами, что дети придумали виртуальную реальность, в которой мы живем. И дети не сознают, какие муки претерпевают их создания, что происходит в нашем виртуальном мире. Можем ли мы это познать? Может ли наш разум подняться до вершин высшей силы? Да и одна ли она, эта высшая сила? А может быть, над ней есть своя высшая сила? А может быть, есть замкнутое кольцо бесконечных высших сил? Пытаться ответить на этот вопрос, думаю, невозможно. Верить в это тоже весьма сомнительное занятие. Поэтому я назвал свою гипотезу фантастической. Но давайте представим себе на минуту, что все обстоит именно так. Тогда нам не позавидуешь.
Я не случайно упомянул японцев. Ведь они создали эту игрушку Тагамочи, и там виртуальный этот человечек, или там животное домашнее,
вот.
Он может и болеть, и умирать. И если мы опустимся или поднимемся, как хотите, смотрите на это, до его уровня, и вообразим себя этим Тагамочи, то нам совершенно не понять о том, что существуют научно-исследовательские лаборатории.
Тамагучи,
да. В Японии, которые нас программируют, создают, и которые закладывают возможность в нас болезней, или там выгуливания, или развлечения других. Поэтому то, что вы говорите, мне очень близко. Я часто сравниваю эти параллельные реальности и объясняю неверующим о том, что познать Бога — это все равно, что пытаться обучить кота марксизму. То есть, как бы марксизм и кот существуют в параллельных реальностях, но до кота существование марксизма никак не довести.
Александр Филиппович, это все было замечательно. Но вот то, что дети играют, ну сколько же они могут играть? Ну, что-то же они очень долго играют.
А это разные поколения.
Ну,
я добавлю только, что мы с вами, к сожалению, агностики. Казалось бы, с агностиками покончено.
Не все. Нет, я например...
Верите в Бога?
Да.
Верите в библейского Бога?
Нет. Я экуменичес...
Но ведь церковь, любая конфессия...
Я надцерковный верующий. Я не принадлежу никакой церкви.
Мы скажем так, вот я скажу за Севу, что вот мы или я верю в какую-то творческую силу.
Ну что,
мы очень близки с вами.
И вы можете называть себя верующим с этих позиций, я могу называть себя атеистом с этих позиций, но и я, и, по-видимому, вы не приемлем той фотографической точности, с какой описывают Бога клерикалы.
Совершенно верно.
Нужно только понять, что как в науке, так и в богословии есть своя эволюция. Те представления, которые существовали 1000 лет назад, сегодня уже неприемлемы. Просто в религии этот процесс несколько более заморожен. Но он идет, тем не менее.
Я могу повторить вопрос Алексея, несколько переиначив его. Алексей сказал, а сколько же могут играть с нами эти дети?
Они не играли.
А я спрашиваю, так сколько же может эволюционировать вот это самое упомянутое вами.
Без конца.
Она эволюционирует без конца, и перед вами один из представителей вот этой эволюционирующей мысли.
Ну, поздравляю вас с бессмертием.
Хорошо. Я должен сделать стандартное объявление о том, что в понедельник Сева Аббарат выходит в сокращенном варианте, и поэтому те, кто слушает нас в понедельник, мы на этом драматическом моменте с вами вынуждены будем проститься. Но те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди у нас полчаса. А сейчас звучит музыка, созданная кристаллом, который наш гость фактически и придумал. Композиция «Moonscapes» — «Лунные ландшафты», которая сочинена на синтезаторе, то есть на инструменте, создающем виртуальный звук. Не щипали струну, не били по барабану. Вся эта музыка родилась из кристалла, к созданию которого наш гость имеет непосредственное отношение. А сейчас Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
Начну бросание этого взгляда с вопроса. Вот как выглядит самое большое произведение искусства в мире? И вот задав этот вопрос, я могу показать вам и нашим гостям газету «Таймс», двухдневной давности, чтобы они посмотрели на это самое произведение искусства. Вот, например, Сева всегда с большим вниманием следит за гигантскими рисунками, которые появляются на полях в английском местечке Уилтшир. Мы знаем, что в Перу, в местечке Нацка, есть человеческий рисунок длиной в 1 километр. Но вот что произошло в Южной Австралии, рядом с озером Эйра, бросает вызов пределам человеческой фантазии. Это чудо, возникшее в пустыне, можно увидеть только с воздуха, с самолета или вертолета. Его нельзя увидеть с суши. Мистическая фигура обнаженного человека, бросающего или метающего какую-то палку. Периметр этого рисунка составляет 17 миль или около 25 километров. Длина этой фигуры 4 километра, а борозда, которой он нарисован, доходит местами до 30 метров. Можно идти по этой широченной борозде и не подозревать, что ты идешь по линиям рисунка. В этой части южно-австралийской пустыни живет племя Марее. Озеро Эйра расположено в 500 километрах от Аделаиды, а численность этого племени составляет всего 60 человек. Трудно поверить в то, что именно эти люди могли нарисовать такой рисунок. Для этого им нужны были бы трактора или другие сельскохозяйственные машины, которых у них нет и которыми они, кстати, не умеют пользоваться. Первым увидел этот гигантский рисунок авиапилот Трек Смит. Поначалу он подумал, что местные люди об этом знают. Тем не менее, он все же пошел к жителям племени и рассказал о том, что видел. Однако его рассказ не произвел на них большого впечатления. Некоторое время спустя несколько фирм, работающих в этом районе, получили анонимный факс, в котором описывается эта гигантская фигура. За дело взялась полиция. Полицейские выяснили, что фигура обнаженного человека была нарисована профессионально, то есть предварительно она была отмечена колышками и уже потом пропахана каким-то непонятным трактором. Однако на песке за пределами этого рисунка не было никаких следов, указывающих на то, что к нему подъезжала какая-либо машина. Люди, работающие в этом районе, знают друг друга в лицо. Они утверждают, что не слышали никаких звуков машин или тракторов. Но в пределах самого рисунка полицейские нашли бутылку, в которой была фотография спутника, американский флаг и записка, отсылающая обладателя записки к секте Давида в Соединенных Штатах. Факс также не давал никакого объяснения происходящего. В факсе указывалось направление к рисунку и говорилось, что это самое большое произведение искусства в мире. Начальник местной полиции считает, что эта фигура не является созданием пришельцев из космоса. «В этом как-то нет загадки», — сказал он. Если, конечно, пришельцы не привезли с собой машины марки «Тойота». Я нашел там туалетную бумагу. Так что, если это были пришельцы, то уж очень они похожи на нас.
Это, конечно, Алексей, и туалетная бумага, и бутылка. Все было брошено инопланетянами или теми, кто создавал, для того, чтобы всех сбить с толку. Их трюки я изучил.
Но, тем не менее, это произошло.
Теперь кое-какие события из моей бухгалтерии. Штат Кентукки, Америка, город Лексингтон. Некто по имени Делберт Батри под дулом револьвера умыкнул пассажира из местного аэропорта, привез его в сад и заставил постричь газон. Сейчас полиция его разыскивает. В Софии человек 38 лет от роду, Антон Стойкович, должен был ложиться в больницу, удалять крупную мозоль. Для этого ему сделали наркоз общий, он очнулся с двумя женскими грудями. Его перепутали с другим пациентом, который должен был делать операцию по перемене пола. Затем, ну, это уже, так сказать, не шутки, а это нормальное дело, изобрели контактные линзы для видения в темноте. Человек, носящий эти контактные линзы, видит в 13 раз лучше. Это может, могут использовать солдаты или там кому угодно, кто занимается видением в темноте. Исследование основано на научной программе активных зеркал, которая была впервые разработана для астрономических наблюдений. Ну, вы знаете, наконец, певца Паваротти, итальянского тенора, несколько тучного сложения. И он сказал, что лучший комплимент недавно ему сделала женщина, наехавшая на него на велосипеде. Она сказала: «Ой, а я вас и не заметила».
Сева, ну уж и я расскажу. Один доктор делал пациентке иглоукалывание. И он уже почти закончил. Тут его срочно вызвали по его телефону на какую-то другую операцию. Он проделал операцию и забыл о ней, конечно. Пошел домой и все. Она лежала 5 часов. Потом она начала кричать. Но оказалось, что она лежит в комнате, которая совершенно звукоизолирована. Короче говоря, ее нашла на следующее утро уборщица.
Да.
В общем, сейчас непонятно, что с ней, какова ее дальнейшая судьба. Конечно, врача вызвали, он испугался, прибежал, иголки вынули. Но что с ней будет дальше, вот это вот большой научный эксперимент.
Излечится на всю жизнь. Да. А сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
24 июля 1828 года, 170 лет назад, в семье бедного саратовского священника родился литератор и, выражаясь по-современному, диссидент Николай Гаврилович Чернышевский. В 26-летнем возрасте он стал ведущим публицистом журнала «Современник». Человек радикальных взглядов, он был типичный западник, выступал против славянофилов. В 1862 году его арестовали, совершили над ним обряд гражданской казни, сломали шпагу над головой, на 2 года заключили в крепость, потом сослали в Сибирь, где он прожил до 1883 года. В Петропавловской крепости Чернышевский написал свою главную работу, книгу «Что делать?». Многие, конечно, проходили эту скучную книгу в школе, но мало кто обращал внимание на то, что все, так сказать, положительные примеры и почтительные ссылки у Чернышевского на Англию, на английских писателей и философов. Я это заметил лишь недавно, когда рецензировал новое издание книги. Ленин говорил, что плакал, читая «Что делать?». Ну, что делать? Такой был у него литературный вкус. 22 июля 1883 года, 115 лет назад, родился крупный деятель коммунистической партии Лев Борисович Каменев, Розенфельд. Долгое время он был политическим наставником молодого революционера по имени Коба Джугашвили. Ну, и отблагодарил его Коба по-своему. 25 августа 1936 года Каменев был расстрелян. 19 июля 1893 года, 105 лет назад, в грузинском поселке Багдади родился Владимир Владимирович Маяковский. Не будем касаться его биографии, его революционных и агитационных стихов. Скажем только, что был он высоко одаренным поэтом, к несчастью, прожившим на свете меньше 37 лет. Он застрелился, а теперь есть и слух, что его застрелили, 14 апреля 30 года. Я люблю и помню многие стихи Маяковского. Вот начало поэмы «Флейта позвоночник». Коллеги видят, читаю наизусть.
Mm-hmm. Как всегда.
Ну, не всегда. «За всех вас, которые нравились или нравятся, храним их иконами у любви в пещере, как чашу вина в застольной здравице подъемлю стихами наполненный череп. Память. Собери у мозга в зале любимых неисчерпаемые очереди. Смех из глаз в глаза лей, былыми свадьбами ночь ряди. Из тела в тело веселье лейте, пусть не забудется ночь никем. Сегодня я буду играть на флейте, на собственном позвоночнике. Я часто думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий случай даю прощальный концерт». Вот начало поэмы «Флейта позвоночник» и поставил же пулю. 21 июля 1898 года, в один и тот же день, 100 лет назад, родились в России Ольга Николаевна Андровская, а в Америке Эрнест Хемингуэй. Ну, про Хемингуэя все знают. Он был одно время очень популярен и даже моден у российской молодежи. Но сейчас мода на него вроде прошла. А вот Андроповская, она была одной из самых обаятельных актрис художественного театра. Я счастлив, что видел Ольгу Николаевну в ролях Елены Тальберг в «Днях Турбиных», Раневской в «Вишневом саде» и Ирины в «Трех сестрах». 18 июля 1933 года, 65 лет назад, на сибирской станции «Зима» родился очень талантливый поэт Евгений Евтушенко. Да, очень талантливый, что бы там ни говорили. Опять-таки не станем копаться в биографии поэта, забудем его комсомольско-партийные вирши. Ведь он еще в ранней молодости сам про себя написал: «Я разный, я натруженный и праздный, я цели и нецелесообразный, я весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый». Пожелаем ему еще много лет жизни и много хороших стихов. 22 июля 1958 года – трагическая дата в русской литературе. В тот день, 40 лет назад, скончался лучший российский прозаик нашего века Михаил Михайлович Зощенко. Этот дворянин, офицер, отличившийся храбростью в Первой мировой войне, создал собственный неповторимый литературный жанр – современный сказ, поразительно емкий и многослойный. Из любого маленького рассказа Зощенко встает портрет всего общества. Недаром в 46-м году, когда партийные идеологи честили Зощенко хулиганом и подонком литературы, это подлинные слова из постановления ЦК, они вспомнили недобрым словом великого немецкого писателя прошлого века Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Что ж, правильно. Зощенко, как до него Гофман, ну, конечно, совершенно по-своему, открывал читателю абсурдность и бесчеловечность современной ему советской жизни. Я нашел короткий рассказ Зощенко, не издававшийся с 27-го года, и прочту его с разрешения моих коллег целиком. Он называется «Диктофон». Ах, до чего все-таки американцы народ острый! Сколько удивительных открытий, сколько великих изобретений они сделали! Пар, безопасные бритвы, жилет, вращение Земли вокруг своей оси. Все это открыто и придумано американцами и отчасти англичанами. А теперь, извольте, снова осчастливлено человечество. Подарили американцы миру особую машину – диктофон. Конечно, может, эта машина несколько и раньше придумана, но нам-то прислали ее только что. Это был торжественный и замечательный день, когда прислали эту машину. Масса народу собралась посмотреть на эту диковинку. Многоуважаемый всеми Константин Иванович Деревяшкин снял с машины чехол и благоговейно обтер ее тряпочкой. И в эту минуту мы воочию убедились, какой это великий гений изобрел ее. Действительно, масса винтиков, великих и хитроумных загогулинок бросилась нам в лицо. Было даже удивительно подумать, как эта машинка, столь нежная и хрупкая на вид, может работать и соответствовать своему назначению. Ах, Америка, Америка, какая это великая страна! Когда машина была осмотрена многоуважаемый всеми товарищ Деревяшкин, похвально отозвавшись об американцах, сказал несколько вступительных слов о пользе гениальных изобретений. Потом было приступлено к практическим опытам. «Кто из вас, — сказал Константин Иванович, — желает сказать несколько слов в этот гениальный аппарат?» Тут выступил всеми уважаемый товарищ Тыкин Василий, худой такой, длинный, по шестому разряду, получающий жалование плюс сверхурочные. «Дозвольте, — говорит, — мне испробовать». Разрешили ему. Подошел он к машине не без некоторого волнения. Долго думал, что бы ему такое сказать, но ничего не придумав и, махнув рукой, отошел от машины, искренне горюя о своей малограмотности. Затем подошел другой. Этот, недолго думая, крикнул в открытый рупор: «Эй, ты, чертова дура!» Тотчас открыли крышку, вынули валик, вставили ее куда следует, и что же? Доподлинно и точно валик передал всем присутствующим вышеуказанные слова. Тогда восхищенные зрители на перерыв протискивались к трубе, пробуя говорить то одну, то другую фразу или лозунг, машина послушно записывала все в точности. Тут снова выступил Василий Тыкин, получающий жалование по шестому разряду плюс сверхурочные, и предложил кому-нибудь из общества неприлично заругаться в трубу. Многоуважаемый Константин Иванович Деревяшкин сначала категорически воспретил ругаться в рупор и даже топнул ногой, Но потом, после некоторого колебания, увлеченный этой идеей, велел позвать из соседнего дома бывшего черноморца, отчаянного ругателя и буяна. Черноморец не заставил себя долго ждать, явился. «Куда?» — спрашивает ругаться. «В какое отверстие?» Ну, указали ему, конечно. А он как загнет, аж сам многоуважаемый Деревяшкин руками развел. Дескать, здорово пущено, это вам не Америка. Засим, еле оторвав черноморца от трубы, поставили валики. Действительно, аппарат опять в точности и неуклонно произвел запись. Тогда все снова стали подходить, пробуя ругаться в отверстие на все лады и наречия. Потом стали изображать различные звуки, хлопали в ладоши, делали ногами чечетку, щелкали языком. Машинка действовала безотказно. Тут действительно все увидели, насколько велико и гениально это изобретение. Единственное, только жаль, что эта машинка оказалась несколько хрупкая и не приспособленная к резким звукам. Так, например, Константин Иванович выстрелил из нагана. И, конечно, не в трубу, так сказать, сбоку, чтобы для истории запечатлеть на валик звук выстрела. И что же? Оказалось, что машинка испортилась, сдала. С этой стороны лавры американских изобретателей и спекулянтов несколько меркнут и понижаются. Впрочем, заслуга их не все же велика и значительна перед лицом человечества.
Леонид Владимирович, спасибо за рассказ о комсомольце поэзии и хулигане литературы. По этому поводу народ говорит, что чем больше комсомолец выпьет, тем меньше хулигану достанется. Сейчас следующий музыкальный кусок. Из той же виртуальной части, из того же самого кристалла, изобретенного тем же человеком. Музыка вам хорошо знакома из фильма «Chariots of Fire. Пылающие колесницы». Но, может быть, впервые вы осознали, что изображал эту музыку не симфонический оркестр с пышнотелыми, одетыми в филейные всякие платья скрипачками, а что это все было сделано на одном аппарате. И звук, собственно говоря, исходящий из этого аппарата, не настоящий, а виртуальный, он компьютерный звук. И по этому поводу мы возвращаемся к разговору с нашими гостями. Александр Филиппович Пломский и супруга его Тамара Васильевна сидят за столом по-прежнему с нами и пытаются продолжать разговор, невежливо прерываемый нами неоднократно. Извините за скверные манеры. Работа такая.
Ну что же, я ведь здесь в двух ипостасях. И как участник, и как очень заинтересованный наблюдатель. Вы могли меня упрекнуть за беспочвенные фантазии. Но ведь ученый в какой-то мере всегда должен быть фантастом. Если он лишен фантазии, то ничего оригинального придумать он не сможет. И сейчас я хочу рассказать о другой гипотезе, которая, кстати говоря, была инициирована моей половиной. Она учит капитанов. Она преподает на кафедре технических средств судовождения. И вот мне бы хотелось, чтобы она сказала несколько слов о своей статье, которую она послала в московский сборник судовождения и радиоэлектроника. Потому что после этой статьи одна моя гипотеза получила неожиданное развитие.
Тамара Васильевна, Москва – город глубоко сухопутный. Им там морского горизонта вовек не видать. Они секстана не щупали за всю свою жизнь. Что ж там за публикации такие морские издаются?
Ну, видите ли, публикации там бывают самые разные, в основном практического характера, но бывают и чисто научные. Но я все-таки не буду говорить о своей публикации, а передам скорее слово своему супругу, потому что у него гораздо более интересная тема, и я хочу, чтобы сохранилось побольше времени. Единственное, что я обратилась к редактору Русовскому с предложением и представила ему, ну, естественно, послала тезисы доклада Александра Филипповича. Мне эта тема очень понравилась, и я хотела таким образом спровоцировать его на развитие этой темы. Русовский заинтересовался темой, я о ней сейчас не буду говорить подробно, Александр Филиппович сам это сделает, и предложил, чтобы Александр Филиппович написал как можно больше, 40-60 страниц машинописного текста. Но мой супруг, к сожалению, всегда очень краток, прямо как по Чехову. Краткость — сестра таланта.
И теща гонорара.
Совершенно верно. И он написал, на мой взгляд, очень интересную и, что самое поразительное, доходчивую и доступную многим статью, и она сейчас отправлена Русовскому. Я не знаю, какая будет у него реакция, но, надеюсь, очень положительная.
Самом деле, Чехов же сказал, что хорошая жена дается только очень хорошему человеку. И семья, когда она в содружестве живет, говорят про такую семью, что этот брак создан на небесах. Или в рамках нашей беседы теми самыми виртуальными людьми, которыми нами играют.
Спасибо вам и Чехову. Вы оба очень симпатичные люди. Так вот. Я всегда задавал себе вопрос, почему космический корабль фактически беспилотен? Ведь космонавты – пассажиры. Они вступают в активные действия при внештатных ситуациях. А морское судно управляется многочисленным экипажем. Правда, сейчас есть тенденция к сокращению экипажа.
Помполитов сократили.
Например, ну, помполитов. Но, увы, к ногтю начинают прижимать и радистов. Потому что коротковолновая радиосвязь «Морзянка» с появлением спутниковой связи утратила свое значение. И вот у нас на радиотехническом факультете из-за этого произошел полный провал, можно сказать, банкротство. И отчасти в отместку я выдвинул гипотезу, что лет через 5-50 тоже случится и с судоводителями. Потому что в 21 веке суда будут автоматическими, причем подводными. И в качестве прототипа такого подводного, на первых порах транспортного судна с атомным двигателем, я предложил крылатую ракету.
А зачем вы его под воду загоняете?
Ну, это был мой первый вопрос тоже, между прочим.
Ну, дело в том, что Леонид Владимирович не моряк.
Не моряк.
Он парашютист.
Да. А Всеволод Борисович моряк, причем с большим стажем и с морским образованием. Да. Этот вопрос в предыдущем разговоре меня не задавал. Ему было совершенно понятно, что поверхностные слои океана турбулентны. Там бушуют ураганы, бури, ветры. А на дне безмолвствие, стабильные течения. И можно рассчитать с точностью до секунд и до метров по координатам движение такого транспортного судна. И теперь представьте себе фарватер, проложенный по дну. Над ним летит, естественно, в кавычках, транспортное судно. А может быть, даже на буксире тянет за собой несколько барж. И в лучшем случае на первых порах там что-то вроде капитана-наставника и механика-наставника, хотя вряд ли технику 21 века придется так же наставлять, как пресловутые компьютеры станции «Мир». Кстати, последнее для меня остается загадкой. Ну, а в дальнейшем мне на ум приходит параллель. Леонид Владимирович, как самый эрудированный в историческом плане человек, вот он нам читал исторические даты всякие, он знает, что в начале 20 века были очень развитые дирижабли. Причем были пассажирские дирижабли.
Конечно.
Оборудованные великолепными спальными местами, каютами, палубами. И можно было гулять, Ветра не ощущалось, потому что скорость относительно ветра была небольшая. И люди отправлялись из Европы в Америку, совмещая приятное с полезным. К сожалению, эти дирижабли наполнялись водородом. И были часты аварии. Но вы представляете все-таки силу любопытства или, хотите, любознательности, тяги к приключениям, присущие нашему роду человеческому. И я уверен, что вслед за транспортными судами появятся пассажирские подводные суда. И пассажиры с таким же удовольствием, с каким они с палубы дирижабля наблюдали плавно перемещающуюся поверхность Земли, будут обозревать подводный мир.
Ну вот на пассажиров я бы, с пассажирами я бы не торопился. Но
и я не тороплюсь.
Но грузовые суда можно создавать уже сейчас. Технические предпосылки есть для
этого? Только одна минута. Вы сказали слово «крылатая ракета». Объясните, почему.
Дело в том, что крылатая ракета – это термин, в общем-то, неточный. На самом деле это никакая не ракета.
Ну, да.
Это беспилотный самолет, который управляется автоматической системой, содержащей ряд параллельно действующих контуров. Причем контуров, которые друг друга могут заменять, подменять. Один из них картографический. Оптическая система осматривает земную поверхность.
Это принцип крылатой ракеты.
Да, да, и сравнивает с изображением, находящимся в памяти компьютера. Точно так же ультравизор будет осматривать дно, сравнивать с тем эталоном, который находится в памяти компьютера. И в чем здесь ценность? Точность же может быть до секунды, до углового градуса.
А вы в финансовую сторону перекидывали? Во сколько может обойтись, скажем, строительство небольшого прототипа?
Вы знаете, на нашей конференции, где я выступил с этим докладом, причем неожиданно его выдвинули на пленарное заседание, один гость из Ленинграда сказал, а не повторит ли ваше подводное судно судьбу Бурана? Не слишком ли все это дорого и сложно? Mm. Я ответил, что кроме Бурана есть шаттл. А кроме того, если мы так печемся о дороговизне и так далее, давайте вернемся к кремневым топорам. Они очень дешевы.
Нет, нет, просто на следующую конференцию надо пригласить колумбийских товарищей. Они очень заинтересуются.
Это точно.
Пожалуйста, помогите мне связаться с колумбийскими господами, потому что у нас большого интереса к этой уже научной гипотезе. Проявил только господин Русовский.
Не, у колумбийских товарищей, которые перевозят кокаин на весь мир, у них бюджет...
А, я понял.
У них бюджет 23 миллиарда в год они делают. Поэтому для них выделить там пару сотни миллионов на судно, которое в четкое время подводно, невидимо доставит...
Но будем надеяться все-таки, что хотя бы к концу 21 века наше представление об экономике изменится к лучшему.
Ну что ж, за это и поднимем прощальные наши бокалы.
Давайте еще выпьем за то, чтобы дно океана не изменялось. Да. Чтобы эта самая ракета могла передвигаться.
Ни дна, ни покрышки.